Убийство зампреда ЦБ России Андрея Козлова вызвало широчайший общественный резонанс. В Туркмении скончалась в тюрьме корреспондент «Радио Свобода», обвиненная в подрывной деятельности. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и многое другое в этом часе нашей программы. Дело о контрабанде мебели, которая продавалась через крупные торговые центры «Три кита» и «Гранд», получило новое продолжение. Генпрокуратура России сообщила об отставках высокопоставленных чиновников в таможне, ФСБ, прокуратуре, правительстве и даже администрации президента. По данным ведомства Юрия Чайки, уволенные оказались замешаны в деле «Трех китов». Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новый поворот в ходе расследования дела «Трех китов» эксперты называют вполне предсказуемым. И действительно, сообщение об отставке высокопоставленных чиновников, причастных, по словам представителей прокуратуры, к мебельному делу, идеально вписывается в политику Юрия Чайки, сразу после вступления в должность генерального прокурора, заявившего о необходимости развернуть борьбу с коррупцией. Говорит заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации Татьяна Чернышова.
Генеральная прокуратура Российской Федерации подтверждает, что в связи с расследованием так называемого дела «Трех китов» о контрабанде мебели отстранены от занимаемых должностей 19 высокопоставленных чиновников различных ведомств. Данные отставки свидетельствуют о том, что Генеральная прокуратура продолжает активную и целенаправленную деятельность по борьбе с коррупцией во всех органах государственной власти, независимо от их уровня.
Постов лишились несколько руководящих работников ФСБ, в том числе в чине генерал-лейтенантов и генерал-майоров. Уволен советник администрации президента по кадровым вопросам и госнаградам. В отставке советник административного департамента правительства, курировавший силовые структуры. Уволены высокопоставленные сотрудники центрального аппарата и прокуратуры Московской области. Остались без работы 5 сотрудников Федеральной таможенной службы. Прокуратура подтверждает, что эти увольнения связаны с делом трех китов, но при этом ничего не говорит о возможных санкциях. То есть вопрос о том, считать ли всех уволенных взяточниками и аферистами, остается открытым. Дело трех китов, на первый взгляд, мало чем отличается от десятков подобных. В Европе закупалась мебель, стоимость и количество которой при пересечении границы и декларировании значительно занижались. Генпрокуратура заявила, что государство потеряло на этом миллионы. Вот некоторые цифры, которые в июне этого года привел представитель Генпрокуратуры Российской Федерации Виктор Потапов.
Следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в этих партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров. При этом не были уплачены таможенные платежи более чем на 18 миллионов рублей.
О том, что на российской таможне допускается множество правонарушений, в последние годы говорилось не раз. Даже президент Владимир Путин заявлял о необходимости навести порядок на границе.
Когда мы прекратим практику, согласно которой таможенные органы и представители бизнес-структур сливаются там в экономическом экстазе.
Было бы ошибкой утверждать, что правоохранительные органы, да и собственная служба безопасности таможенного комитета все это время сидели сложа руки. В конце концов, о деле трех китов, возбужденном в октябре 2000 года, российская пресса заговорила после того, как осенью 2001-го высокопоставленные чиновники Государственного таможенного комитета дали пресс-конференцию. Они сообщили, что им не дают привлечь к ответственности владельца мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Сергея Зуева. Более того, по словам таможенников, Генеральная прокуратура грозилась привлечь к ответственности их самих, чтоб особенно не усердствовали. Таможенников тогда не тронули. Генеральная прокуратура забрала материалы, собранные по мебельному делу из Следственного комитета МВД, само дело прекратила, а к ответственности привлекла следователя Павла Зайцева, который вел дело трех китов. В конце концов, он был приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Пострадала и судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, рассматривавшая дело капитана Зайцева. Она неоднократно заявляла, что в ходе судебного следствия на нее оказывали давление. Сначала гособвинителя, затем и председатель Московского городского суда Ольга Егорова. В итоге Кудешкину разжаловали, а дело передали на рассмотрение другому судье, говорит Ольга Кудешкина.
Вот это дело почему-то не стало простым рядовым делом, какие бывают обычные такие дела. Я это связываю связываюсь с тем, что по этому делу была заинтересованность высокопоставленных лиц и в Генпрокуратуре, и в том числе из центрального аппарата ФСБ. Вместо того, чтобы наказать виновных и привлечь к уголовной ответственности, если имело место на самом деле контрабанда мебели, вместо этого привлекли к уголовной ответственности следователя Зайцева.
Теперь, после официального сообщения Генеральной прокуратуры об отставке высокопоставленных чиновников, предположение Ольги Кудешкиной относительно заинтересованности в исходе дела сотрудников ФСБ не только вроде бы подтвердились. Вроде бы, потому что далеко не все, следившие за развитием событий вокруг дела трех китов, разделяют мнение о причастности уволенных к мебельной афере. Говорит депутат Государственной Думы России, член Думской комиссии по противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Насколько мне известно, большинство из тех, кто на сегодняшний день освобожден от занимаемых должностей, я знаю лично, практически никто из них сам не связывает свое освобождение с делом трех китов. Скажем, решение по освобождению начальников таможен, а на сегодняшний день освобождено 5 начальников таможен в центральном регионе, а также начальника центрального таможенного управления, было принято еще месяц назад. Освобождение группы сотрудников ФСБ высокопоставленных, указ был подписан на прошлой неделе. Я знал о его существовании еще тогда. При этом изначально как бы было понятно, что эту информацию будут приберегать для того, чтобы она прозвучала максимально эффектно.
Александр, но ведь не только журналисты развивают эту идею о том, что отставки связаны с делом трех китов. Такое же заявление сделал и официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Не совсем так. В заявлении прокуратуры речь шла о начальнике, теперь уже бывшему управлению по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Владимира Новосейко, который действительно имел касательство к делу трех китов и бытность которого, собственно, возбуждалось уголовное дело в отношении Павла Зайцева, а бытность которого прекращались уголовные дела по контрабанде. И, вот скажем, отставка Лысейко в той или иной степени можно связать с делом трех китов, хотя истинной причиной являлась, конечно, совершенно не она. Что касается остальных сотрудников и ФСБ, и таможни, а уж тем более бывшего теперь руководителя Федерального агентства по свободным экономическим зонам Юрия Жданова, это не связано с делом трех китов. Все эти решения имеют под собой самую разную подоплеку, в том числе и коррупционного содержания. В том числе здесь есть вопросы, связанные с контрабандой. У нас, к сожалению, помимо трех китов, а есть сотни различных контрабандных каналов. Контрабандой занимается практически вся таможенная служба, а покровительство ей оказывают целое подразделение в полном составе, как ФСБ, так и МВД. Следы надо искать там.
Недавние отставники не первые, кого увольняют в связи со скандалом вокруг дела трех китов. Именно с этим связывают проведенную в мае 2006 года чистку в силовых ведомствах. Тогда должности потеряли руководитель Федеральной таможенной службы Александр Жерехов и его замы. 3 генерала ФСБ, сотрудники МВД и прокуратуры. И все же, пока остается неизвестная и даже приблизительная дата начала судебного следствия по, пожалуй, самому громкому в России за последние 10 лет делу о контрабанде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура России. В Туркмении скончалась корреспондент «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова, осужденная на 6 лет тюрьмы по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. В Чечне хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами вчера на границе Ингушетии и Чечни. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. В Багдаде за 2 последних дня полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. Хочу напомнить, что в 10 вечера сегодня после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем: «Папа Римский на родине. Итоги визита». Западные компании на развивающихся рынках. Хроника частного успеха. Как усилить государственный контроль над средствами массовой информации Казахстана, где он уже сейчас является всеобъемлющим. И где родился Маугли? Конечно же, в Америке. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. С чего начнем?
Здравствуйте, Александр. Сегодняшняя газета «Вашингтон-Пост» публикует статью, в которой говорится, что инспекторы ООН, анализирующие ядерную программу Ирана, в среду выразили резкое недовольство администрации Буша и одному из конгрессменов-республиканцев по поводу недавнего отчета о возможностях Ирана, составленного Комитетом Палаты представителей Конгресса США. В своем письме высокопоставленные представители Международного агентства по ядерной энергии назвали некоторые утверждения этого отчета возмутительными и нечестными, ошибочными, вводящими в заблуждение и бездоказательными. Письмо, подписанное старшим директором МАГАТЭ, адресовано Питеру Хекстри, главе Специального комитета по разведке Палаты представителей, в стенах которого составлен этот отчет. Копия письма направлена в «Вашингтон-Пост». Газета напоминает, что МАГАТЭ впервые вступила в открытое столкновение с администрацией Буша по поводу довоенной оценки ситуации с оружием массового поражения в Ираке. Отношения между ними едва не развалились после того, как агентству стало известно о том, что Вашингтон обосновывал некоторые заявления о ядерной программе Ирака поддельными документами. Вчерашнее же письмо стало первым случаем публичного возражения МАГАТЭ заявлением США о расследовании в Иране. В числе пяти грубых ошибок отчета Палаты представителей в письме упоминается утверждение о том, что Иран производит оружейный уран в Натанзе. МАГАТЭ считает это утверждение некорректным, в свою очередь указывая, что чтобы довести уран до оружейного уровня, надо его обогатить до 90%, в то время как Иран, по наблюдениям МАГАТЭ, обогащает его до 3,5%. Газета напоминает, что когда отчет Комитета Палаты представителей был подготовлен на прошлом месяце, председатель комитета Хекстра сказал, что желает добиться понимания общественностью иранской угрозы, пишет сегодняшний «Вашингтон-Пост». Александр?
Хочется спросить, такой традиционный вопрос вам задать, Алан. Есть ли статьи, как-то связанные с Россией по тематике?
Александр, в одном из своих сегодняшних редакционных материалов Wall Street Journal специально выделяет тему такую, как категория людей, название которой вынесено в заголовок «Новые-новые русские». К настоящему моменту, пишет газета, никто уже не удивляется, видя очень богатых русских в особняках Лондонского района Белгравия или на яхтах, пришвартованных в Монте-Карло. Однако в этом году из России в Европу потекли деньги нового вида. Они текут прямо из Кремля. По указанию российского руководства, принадлежащие государству или связанные с ним российские компании ищут возможность крупных приобретений в стратегических секторах экономики, в основном в Западной Европе. На прошлой неделе контролируемый государством российский банк купил свыше 5% акций Европейской авиакосмической обороны компании EADS. А российский «Газпром» обхаживал крупнейшего британского поставщика газа и электричества «Сентрика» с целью покупки. «Газпром» также присматривается к компании «British Gas» и другим энергетическим активам Европы. И газета Wall Street Journal в этой связи заключает: для Кремля нефть, газ, металлы, самолеты представляют собой не просто товары, которые можно продать. Это также инструменты политического влияния и рычаги безопасности. И чтобы придумать адекватный ответ со стороны Соединенных Штатов, пишет газета, со стороны Соединенных Штатов и с нашей стороны бывшего железного занавеса, необходимо об этом помнить, заключает газета Wall Street Journal. Александр?
Спасибо, Алан. Со свежими американскими газетами вас познакомил Алан Давыдов. Мы возвращаемся к главной теме дня – убийству заместителя главы управления Центробанка России Андрея Козлова. Напомню, он получил тяжелое огнестрельное ранение на выходе с футбольного стадиона «Спартак». Водитель его также убит. Обоим нападавшим удалось скрыться. Рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
В тот момент, когда Козлов подходил к машине вместе со своим охранником, который также является водителем, к ним подошли двое неизвестных и фактически в упор застрелили. Охранника убили первым. Одна пуля попала ему в голову, другая в грудь. Он скончался на месте. Андрей Козлов также получил ранение. Тяжело раненого банкира доставили в расположенную поблизости Сокольническую больницу. Несколько часов врачи пытались спасти Андрея Козлова, но уже в половине шестого утра объявили о том, что он скончался. На месте убийства работают следственные бригады, в том числе и прокуратуры. Злоумышленники произвели по меньшей мере 3 выстрела. Вот что сказала исполняющая обязанности начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Марина Гриднева.
С места происшествия изъяты 3 стреляные гильзы, пуля от пистолета, глушитель самодельного производства. По данному факту прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство 2 и более лиц. Следствие прорабатывает различные версии преступления, и пока не отбрасывается ни одна, в том числе и версия, связанная с профессиональной деятельностью Андрея Козлова.
Андрей Козлов курировал одно из самых сложных направлений в Центральном банке – банковский надзор. В России процент раскрываемости громких заказных убийств крайне низок. О том, какие меры предпринимают правоохранительные органы для поиска организаторов и исполнителей покушений, Радио Свобода рассказал заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры Юрий Синильщиков.
Прежде всего, на место происшествия, конечно, люди всегда выезжают намного быстрее, чем на всякие рядовые убийства. Как правило, приезжает прокурор либо заместитель прокурора субъекта. В полной оснастке выезжают прокуроры-криминалисты.
Как часто удается найти именно заказчиков этих?
Раскрываемость заказных убийств достаточно низкий. По большому счету, сказать, убийство заказное или нет, мы можем только тогда, когда найден человек, когда его допросили. Тем более, это видно по руке профессионала. То есть сделал это профессионал.
Таково мнение Юрия Синильщикова. Финансовый аналитик Тим Эш, которого цитирует агентство Dow Jones, заявил, цитирую, «Убийство первого заместителя Центробанка России Андрея Козлова – это прямой вызов правительству Владимира Путина. Это покушение угрожает вернуть положение в России в те времена, после развала СССР, когда хаотически российский бизнес строился на насилии». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И к еще одной важной и печальной теме дня. В Туркмении скончалась в тюрьме корреспондент «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова. 58-летняя Мурадова была арестована в июне, а в августе ее приговорили к 6 годам тюрьмы по обвинению якобы в незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники утверждают, что к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с сотрудником туркменской службы «Радио Свобода» Алтын Магауиной.
По последним сведениям, дети забрали из морга тело Агуль Сапар Мурадовой, и на ее лбу была огромная рана, похожая на рану от топора, и на шеях были огромные синяки.
Каким образом развивались события сегодняшнего утра самого? Как пришло известие о смерти Мурадовой?
Сегодня утром в дом к Мурадовым заявились представители Министерства национальной безопасности Туркменистана. То есть даже не в дом к Мурадовой, а к их соседям передали телефонный номер и сказали, чтобы дети позвонили по этому номеру. Когда дети позвонили по этому номеру, они узнали, что их мать уже не живет. И после этого приехали снова же представители Министерства национальной безопасности Туркменистана и забрали детей в неизвестном направлении. Оказалось, что их везут в морг. В морге им отказали. После этого детям пришлось поехать в посольство американское, заявить об этом представительству ОБСЕ. И только с представителями ОБСЕ и иностранных посольств, там был и французский посол тоже, им удалось взять тело. До этого им тело не выдавали и, насколько мы поняли, не хотели выдавать.
Скажите, власти делали какие-то официальные заявления по поводу смерти Мурадовой?
Абсолютно никаких официальных заявлений до сих пор не поступало.
Давайте вернемся к решению суда от 25 августа, согласно которому Агуль Сапар Мурадова была приговорена к 6 годам тюремного заключения за якобы найденное в ее доме оружие или боеприпасы. Что это был за процесс?
Международные организации назвали этот процесс сфабрикованным, так как, во-первых, Агуль Сапар Мурадова никогда не признавала свою вину. То есть она не подписалась ни под каким документом и отрицала, что она была участницей какого-либо заговора или что она держала эти боеприпасы или оружие. Но, тем не менее, этот процесс прошел. Прошел он по сведениям, которые дошли до нас, в течение 10 минут, и приговор уже был готов у судьи, насколько нам было известно. Потом адвокаты Агуль Сапар давали апелляцию, но после этого все затихло и не было абсолютно никакой информации.
С сотрудником туркменской службы «Радио Свобода» Алтын Магауиной беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке выступила с протестом против присуждения президенту Узбекистана Исламу Каримову медали ЮНЕСКО за гуманитарные заслуги. Подробнее о позиции правозащитников рассказывает корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов.
В письме, которое организация Human Rights Watch направила в Париж генеральному директору ЮНЕСКО, выражается крайняя озабоченность решением гуманитарной организации наградить Каримова золотой медалью «Барабудур». В письме говорится, что положительная оценка деятельности главы государства, в котором имеют место серьезные нарушения прав человека, просто непостижима. В то время как Каримов оказывает сильнейшее давление на соседние страны с тем, чтобы они в нарушение международных законов выслали в Узбекистан беженцев, спасавшихся от преследований, говорится в письме, ЮНЕСКО, являющаяся частью Организации Объединенных Наций, награждает узбекского президента за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, развитие культурного и религиозного диалога, поддержку культурного разнообразия. Получается, говорится в письме, что у Комиссии по проблемам беженцев и у Совета по правам человека одна позиция, а у ЮНЕСКО другая, вступившая в противоречие с одним из главных принципов самой Организации Объединенных Наций, для которой защита прав человека и прав беженцев – одна из главных задач. Human Rights Watch потребовала от ЮНЕСКО письменного заявления о верности правозащитным принципам ООН и об осуждении нарушений прав человека в Узбекистане. Письмо подписала Холли Картнер, директор Европейского и Центральноазиатского отделения Human Rights Watch. А директор правозащитных программ этой организации Вероника Голдстоун назвала решение ЮНЕСКО просто скандальным. Мы отправили письмо генеральному директору ЮНЕСКО во вторник, 12 сентября. Насколько мне известно, пока не было никакой ответной реакции. Надеемся получить ответ в течение ближайших недель. Думаю, не заставит себя ждать реакция прессы, потому что самым вопиющим является факт недостаточной координации действий между разными службами ООН и пренебрежения со стороны ЮНЕСКО фундаментальным принципом защиты прав человека и на редкость единым отрицательным международным мнением о режиме Каримова, при котором Узбекистан стал парией для большинства стран-членов ООН, считающих, что условием любого диалога с узбекским правительством должен быть вопрос о правах человека. Тот факт, что высокопоставленный сотрудник ООН поехал в Ташкент для вручения президенту Каримову медали, просто абсурд. Если ЮНЕСКО никак не прореагирует на ваше письмо, какие следующие шаги вы готовы предпринять? Я думаю, мы поднимем этот вопрос в диалоге с ООН. Сейчас важно, чтобы на открывающейся на следующей неделе в Женеве сессии Совета ООН по правам человека был вновь поднят вопрос о нарушениях в Узбекистане. До сих пор критика режима Каримова со стороны ООН была явно недостаточной. Вопрос об Узбекистане может стать показателем того, насколько новый Совет ООН по правам человека отличается от старой Комиссии по правам человека. Будете ли вы просить ЮНЕСКО отозвать медаль или хотя бы признать, что была совершена ошибка? Мы не думаем, что реалистично просить Каримова вернуть медаль, но публично признать ошибку было бы хорошо. Даже пусть завуалировано, скажем, что награда Каримову не означает, что ЮНЕСКО безразлично проведение репрессивной политики в той или иной стране. Это как минимум. Был ли оказан какой-то нажим на ЮНЕСКО со стороны России и, в частности, со стороны высокопоставленного сотрудника организации Владимира Сергеева с тем, чтобы Каримова наградили? Я не обладаю полномочиями комментировать эту тему, и у меня нет информации об этом. Это была Вероника Голдстоун из правозащитной организации Human Rights Watch. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 9 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – 65-летие знаменитого мультипликатора Юрия Норштейна, интервью с молодой актрисой Клавдией Коршуновой, наследницей династии Еланских-Коршуновых, и новая книга «Империя Чингисхана» и премия «Александр Невский». Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура России. По основной версии, нападение связано с профессиональной деятельностью Козлова. Банкир скончался в больнице сегодня утром от тяжелых огнестрельных ранений. В Туркмении умерла корреспондент «Радио «Свобода» Агульсапар Мурадова, арестованная в июне. В августе 58-летняя Мурадова была приговорена к 6 годам заключения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Адвокатов к ней не допускали. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. В Чечне хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Конфликт произошел вчера на границе Ингушетии и Чечни. Погибли 9 человек, около 20 ранены. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. Прокуратура Тверской области направит материалы дела в суд в ближайшее время. В Багдаде за 2 последних дня полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. В канадском городе Монреаль убита студентка колледжа. 19 человек ранены, некоторые в критическом состоянии. 25-летний канадец открыл стрельбу в здании колледжа и был застрелен полицейскими. Мотивы его действий не ясны. Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимодействии в сфере энергетики. Об этом сообщил украинский премьер Виктор Янукович после переговоров с руководством ЕС в Брюсселе. В Москве совершено нападение на известного актера Альберта Филозова. Его избили и ограбили. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю, что сегодня 14 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 сентября 1995 года. Программа «Поверх барьеров». Интервью с Василием Григорьевым, создателем русской версии телепередачи «НТВ «Куклы». Право на создание в России русского варианта знаменитых кукол Григорьев выкупил у французского телеканала «Антенн-2». В декабре 1994 года куклы появились на российском экране. 13 июля 1995 Генеральная прокуратура возбудила против программы уголовное дело, а имя автора исчезло из титров. Василий Григорьев об истории создания кукол.
Непосредственно я занимался этой программой в период ее подготовки. Вот мне надо было ее создать и поставить на ноги, и привести дело к тому, чтобы группа, которая сегодня насчитывает около 50 человек, могла уже и без моего участия дальше продолжать эту программу. Хотя, конечно, я получаю сценарий, конечно, я, так сказать, имею и сегодня прямое отношение к программе. Было время, когда только я имел представление о том, что такое эта программа и как она должна быть сделана технически, с точки зрения, так сказать, иллюзионных технологий, практики и так далее, потому что ничего подобного в России не было, во Франции было. Ну, в общем, в определенном смысле мы копировали французские технологии, хотя конечный результат очень далек от того, что происходит во Франции. Программа, которая выходит в России, совершенно другая, она не похожа ни на английскую, ни на французскую, она самостоятельна. Но это результат 8 месяцев работы. Я абсолютно не был уверен, что программа состоится. Слишком велика дистанция технологическая между Францией и Россией. С января начал выходить формат программы, который более-менее соответствовал тому, вот, что я держал в голове, когда вообще собирался все это делать. Было удивительно, что это получилось, потому что бардак и хаос вокруг производственный, конечно, немыслимый. Надо было найти такой вариант, который мог получиться в России на основе, не пугайтесь этого слова, менталитета, да, ужасное оно, но сознание, вот, московского российского сознания. Вот. И оказалось, что это, в общем, аллюзии, что это иносказание. Мы обобщаем все и вся. Там нет ни конкретного времени действия, ни конкретного места действия, оно никак не обозначено. О каких фактах политической или социальной жизни мы говорим? Да Бог их знает. Оно совершенно несравнимо ни с французской программой, ни с английской.
Не желая вступать в конфликт с российскими властями, Василий Григорьев обосновался в Париже. Телепрограмма была закрыта с приходом к власти Владимира Путина. Радио «Свобода», 14 сентября 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Apple Computer объявила о начале продаж кинофильмов в интернет-магазине iTunes. Через iTunes будут продаваться фильмы 4 киностудий, принадлежащих Walt Disney Company. Фильмы будут доступны для покупки через интернет, начиная со дня их выхода на DVD. Стоимость фильма в интернет-магазине не превышает $15. О продаже фильмов через интернет рассказывает Владимир Губайловский.
Как утверждает генеральный директор Apple Стив Джобс, качество фильма, загруженного через интернет, будет почти таким же, как и на DVD. Пользователям широкополосных каналов с пропускной способностью 5 мегабит в секунду для загрузки копии фильма потребуется около 30 минут. Компания Amazon.com также объявила о начале продаж фильмов через интернет. Цены на Амазоне будут примерно те же, что и в iTunes.
Новости коротко. Еврокомиссия может наложить запрет на продажу в странах Евросоюза новой операционной системы Windows Vista компании Microsoft. Операционная система должна поступить в продажу в Европе в 2007 году. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы из нового программного продукта Microsoft были удалены встроенные программные средства безопасности. Еврокомиссия считает, что компания Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза, навязывая пользователям свои продукты и лишая их возможности выбора. Согласно отчету исследовательской компании Wireless Network, количество пользователей сотовой связи третьего поколения к концу 2006 года достигнет во всем мире 167 миллионов. Согласно прогнозу, к 2010 году число пользователей мобильной связи третьего поколения превысит 1 миллиард. Развитие широкополосной мобильной связи требует в первую очередь быстро растущий мобильный интернет. Граждане Марокко Фарид Эсебар и Ашраф Балул, создавшие компьютерного червя «Затоп», приговорены к тюремному заключению. Компьютерный червь «Затоп» поразил более 250 тысяч компьютеров в 2005 году. Атака была нацелена на машины под управлением операционной системы Windows 2000. От атаки червя пострадали крупные средства массовой информации, такие как CNN и New York Times. Суд приговорил Фарида Эсебара к 2 годам тюремного заключения, Ашраф Балул приговорен к 12 месяцам.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Мадриде с 18 по 22 сентября пройдет традиционный показ модели осенне-зимней одежды. Он называется «Сибелис». Вот накануне его организаторы столкнулись с очень неожиданной проблемой. Власти Мадрида категорически запретили им прибегать к услугам слишком худых манекенщиц. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
На этот раз заместитель советника по экономическим вопросам мадридского регионального правительства Конча Герра, которая вызвала на ковер организаторов «Сибелис», была категорична. Никаких худышек, самое меньшее 56 килограммов при росте 1,75 м, ни грамма меньше. И это не чудачество руководящей дамы. Год назад участие слишком худых манекенщиц в «Сибелис» окончилось скандалом, который устроила по этому поводу местная политическая оппозиция. Для скандала были определенные основания. Дело в том, что еще 7 лет назад испанские законодатели приняли решение, запрещающее выводить на подиум не в меру тощих манекенщиц. Подобное ограничение было введено в связи с многочисленными жалобами родителей девиц 15-18 лет. Девицы, подражая своим кумирам-манекенщицам, желали похудеть, отказывались от пищи и в конце концов попадали в больницу с анорексией. Проблема приобрела общенациональный характер, а посему испанский парламент вынужден был принять соответствующее решение, указав, что кумиры молодежи должны быть в меру упитанными. Директор «Сибелис» Леонор Перес Пита. Рекомендации парламента нам придется выполнить. Кстати, мы всегда придерживались и возрастного ценза. Никаких девочек-подростков, как в Париже, Милане и Лондоне. Мы заинтересованы, чтобы наши манекенщицы производили хорошее впечатление. Между тем, устроители смотра расходились с совещания в региональном правительстве, почесывая в затылках. Дело в том, что Сибелис – высококлассный праздник моды, претендующий на третье место в мире после Нью-Йорка и Парижа. Участвуют в нем 27 лучших испанских модельера, каждому полагается по меньшей мере 18 манекенщиц. А посему их отбирали заранее, тоже из самых лучших, у себя и за границей. А теперь оказалось, что примерно треть манекенщиц, девушкам, не отвечающим испанским стандартам, срочно придется искать замену. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
Суверенная филология. Татьяна Щеглова на сайте Лента.ру отмечает, что филология в России, как в начале 50-х, похоже, становится важнейшей из всех наук. Споры вокруг термина «суверенная демократия» оказывают серьезное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
В первый раз тезис о суверенной демократии прозвучал из уст Владислава Суркова 28 июня этого года на брифинге в Москве. Наша российская модель демократии называется суверенной демократией. Мы строим открытое общество, не забывая о том, что мы свободны. Мы хотим быть открытой нацией среди других открытых наций и сотрудничать с ними по справедливым правилам, а не управляться извне. Сурковская идиома была воспринята общественностью в целом с энтузиазмом, хотя никто ничего не понял. Зато звучит красиво и вполне годится на роль национальной идеи, не иметь которую стало уже просто неприлично. А ввиду сложившейся сурковской репутации, ни у кого не возникло ни малейшего сомнения, что объявление о введении в стране суверенной демократии, что называется, консолидированное решение.
Однако дальше начались разброд и шатание, пишет Татьяна Щеглова.
24 июля в журнале «Эксперт» было опубликовано интервью первого вице-премьера правительства Дмитрия Медведева, которого также называют одним из возможных преемников Путина. В этом интервью Медведев усомнился в правомерности сурковского термина. «Мне кажется, суверенная демократия далеко не идеальный термин, впрочем, как и любой другой. Гораздо более правильно говорить о подлинной демократии или просто о демократии при наличии всеобъемлющего государственного суверенитета. 9 сентября в ходе встречи с зарубежными политологами в резиденции Новоогарёва в ответ на просьбу разъяснить понятие «суверенная демократия» Путин буквально заявил следующее. Суверенитет и демократия – это понятия, которые оценивают два разных явления, это разные вещи. Но современный глобальный мир, на мой взгляд, такую площадку для дискуссии на эту тему все-таки создает. Я в эту дискуссию не вмешиваюсь, я не считаю, что она вредная. И вот в первый же день медиафорума Владислав Сурков, выступая перед журналистами, произнес следующее. «Мне все равно, что будет с термином, мне не все равно, что будет с суверенной демократией. Дискуссия вокруг этого термина меня не волнует. Не в филологическом кружке занимаемся. Главное, что за ним стоит».
Сурков, судя по всему, устал от споров вокруг своего изобретения, окончательно поставив в трудное положение единороссов, не сомневавшихся, что суверенная демократия – не что иное, как генеральная линия партии, пишет Татьяна Щеглова.
В этой ситуации довольно интересна позиция «Единой России», которая выстроилась и взяла под козырек, а теперь ее оставили в ее положении, что называется. Они не знают, как им быть дальше, потому что они чувствуют, что они лишились поддержки, которую они, надеюсь, рассчитывали, как бы, считали, что она существует, и что они как бы вот сами по себе оставлены и должны решить, что же это такая эта суверенная демократия. Вот они один на один с ней остались. Отсутствие какой-то жесткой вот позиции государства по этому вопросу их очень напрягает, и они чувствуют себя неуверенно. И когда вот появился вот этот термин, даже его непонятность, она его как-то очень привлекала, скажем так. И сейчас ситуация несколько поменялась. На самом деле, мне интересно посмотреть, что будет дальше.
Суверенная филология. Татьяна Щеглова на сайте Лента.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура. В Туркмении скончалась корреспондент «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова, арестованная в июне. В августе 58-летняя Мурадова была приговорена к 6 годам тюрьмы по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства. В Чечне хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Конфликт произошел вчера на границе Ингушетии и Чечни. Погибли 9 человек, около 20 ранены. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. В Багдаде за 2 дня полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимодействии в сфере энергетики. В Москве совершено нападение на известного актера Альберта Филозова. Его избили и ограбили.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Такие прогнозы представил Международный валютный фонд в канун открывающегося 19 сентября в Сингапуре ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. Таким образом, предыдущие прогнозы МВФ повышены на 0,2%. Объем золотовалютных резервов России за первые 8 дней сентября увеличился на 300 миллионов долларов и составил в целом 260,7 миллиарда. По этому показателю Россия занимает 4-е место в мире, чуть уступая Тайваню, но в 3-4 раза отставая от Китая и Японии. Европейский Союз подписал сегодня предварительное соглашение с Украиной, которое предусматривает, в частности, финансирование со стороны Европейского Союза установки счетчиков на нефти- и газопроводах на границах Украины. Об этом сообщила в Брюсселе руководитель внешнеполитического ведомства Европейской комиссии Бенито Феррера-Вальднер по итогам переговоров с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Мировая индустрия использовала лишь 18% всех разведанных на Земле запасов нефти. Оставшихся резервов, примерно 4,5 триллиона баррелей, при нынешнем объеме потребления хватит еще на 140 лет. Такие оценки представил на конференции ОПЕК в Вене президент крупнейшей из всех нефтяных компаний мира – Сауди Арамко, государственной компании Саудовской Аравии. Большинство экспертных оценок объема извлекаемых запасов нефти на Земле составляют от 3 до 4 триллионов баррелей. По тем же оценкам, если потребление нефти будет расти ежегодно на 2% от текущего уровня, запасов сырья хватит еще примерно на 70 лет. Японская компания «Тосиба» подписала с правительством Польши предварительное соглашение о строительстве завода по выпуску крупных жидкокристаллических мониторов для телевизоров – более 32 дюймов. Новый завод в городе Кабержице на юго-западе Польши, который планируется открыть в августе 2007 года, обойдется компании в 50 миллионов долларов. Через 2 года объем ежегодного выпуска составит здесь 2 миллиона мониторов. Предприятие в Польше станет вторым заводом компании «Тосиба» в Европе. Первый был открыт в Великобритании. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.79, на завтра 26.80. К евро на сегодня 34.01, на завтра предположительно 34 рубля ровно. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.26.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Синицкий. И мы возвращаемся к главной российской теме – к убийству в Москве зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Одна из главных версий – его профессиональная деятельность. Вице-премьер России Александр Жуков заявил, что нельзя исключить связи покушения с проводившейся Козловым политикой по отзыву лицензий у ненадежных российских банков. Вот на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с председателем подкомитета Госдумы по банковскому законодательству Павлом Медведевым.
Козлов был первым заместителем председателя Центрального банка, который отвечал за надзор. И надо ему
отдать должное. Вот за то время, что он занимал эту должность, он надзор существенным образом улучшил. Наша банковская система сделалась более прозрачной. Вот это была его и формальной функцией, и это была его мечта улучшить надзор. Он это сделал.
Павел Алексеевич, скажите, а какие, ну скажем так, наиболее конфликтные узлы есть вот в этом департаменте Центробанка, в котором работал Андрей Козлов?
Ему подчинялись многие департаменты, которые теорию надзора развивали, практику надзора реализовывали. Конфликт такой: некоторые недобросовестные банки должны быть изгнаны с рынка, если банк занимается отмыванием грязных денег, а такие банки, к сожалению, все еще существуют, такой банк должен быть с рынка изгнан. Если за таким банком стоит очень недобросовестный человек, то, конечно, возникает конфликт.
Павел Алексеевич, скажите, а вот за время, которое Андрей Козлов занимался, этим удалось ли улучшить ситуацию?
Кардинальнейшим образом. 4,5 года приблизительно Андрей Андреевич работал на этой должности. Сначала он улучшал надзор в рамках того законодательства, которое существовало на момент его назначения. Потом он был активнейшим участником редактирования закона о страховании вкладов. И его перу принадлежит глава, которая поручает Центральному банку ему перед вступлением банка в систему страхования их перепроверить. Он написал в этой главе, что банки навсегда должны сохранять тот уровень, который требуется для того, чтобы банк мог вступить в систему страхования. И в процессе перепроверки он достиг огромных успехов. Банковская система стала значимо более чистой и более твердо стоящей на ногах.
Павел Алексеевич, а можете сказать, какие банки Андрей Козлов лишил лицензии?
Он не лишал лицензии, он руководил созданием критериев, по которым банки могли быть лишены лицензии, и он добивался прозрачности процедур. Ну, скажем, если банк, давайте не о лицензии говорить, а вступление в систему страхования, такая была массовая работа, там 900 с лишним банков вступили в систему страхования. Если банк не принимался в систему страхования на нижнем уровне, можно было 20 раз пожаловаться, и можно было пожаловаться на Козлова. В предпоследнем звене этой иерархии стоял Козлов, но на Козлова еще можно было пожаловаться председателю Центрального банка. И целью Козлова было не сохранение чести мундира, но сохранение чести мундира разве что только в очень высоком и настоящем смысле слова, а сохранение прозрачности. Он ценил именно прозрачность. И бывали случаи, когда председатель Центрального банка принимал решение не такое, которое принимал комитет банковского надзора, который возглавлял Козлов. И Козлов всегда этому радовался. Это было реализацией его идеи прозрачности надзора. Это его громадный успех. Я думаю, что мы несколько лет будем осознавать то, что сделал Козлов в надзоре.
С Павлом Медведевым беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Как и все репортажи, на этой неделе он посвящен теме терактов в США 11 сентября 2001 года. Как люди в разных странах вспоминают те события и воспринимают теперь окружающий мир. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Живя в Берлине и наблюдая, как застраивается высотными зданиями новый центр германской столицы, я всегда поражался той сумме технологий, которая сегодня стоит за любым проектом. Это запись голоса стюардессы первого самолета, захваченного террористами 11 сентября 2001 года. Меня зовут Бетти Онг, номер 3 на рейсе 11. В бизнес-классе кого-то зарезали. У нас практически нечем дышать. Они применили перцовый газ или что-то такое. Ответный голос Бетти: «Вы меня слышите?» Связь прервалась. Через 17 минут самолет, ведомый теперь Мухаммедом Аттой, врезался в первую башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А до этого Мухаммед Атта изучал градостроительство в Гамбургском университете. Его профессором был Дитмар Махули, которому всегда нравился этот вежливый, скромный и умный студент с Востока. 5 лет назад профессора атаковали журналисты, спрашивали, что это за ощущение быть педагогом террориста, массового убийцы. «Чувствует ли он себя обманутым?» – спросили тогда его. «Конечно, конечно», – после небольшой паузы ответил профессор, ибо как умный человек понимал, как лгут слова в подобном случае, как они неточны. И его мысленный разговор со своим бывшим студентом, но еще более с самим собой, продолжался все эти 5 лет. Профессор вспомнил, как скривился Атта после его замечания, что туризм мог бы стать мотором развития исламских регионов мира. Дитмар Махули надеялся когда-то, что такие, как Атта, смогут стать посредниками для улучшения взаимопонимания между Европой и арабским миром.
И еще одному научила профессора Дитмар Махури 11 сентября. Оно привило ему чувство ужаса от ощущения, как же много чудовищного может быть скрыто в знакомом человеке, и подвело к мысли, что любой может оказаться в состоянии совершить любое злодеяние. Фраза «Ничто человеческое мне не чуждо» приобрела для него новый зловещий смысл, ибо человеческим он начал теперь считать и действия инженера Холокоста Адольфа Эйхмана, и поступок агента Штази, доносящего на собственную жену, и совершенное его бывшим студентом, доказавшим, что для человека дистанция от созидания до разрушения так же коротка, как для ребенка в песочнице. Дитмар Махули нашел недавно копию своего рекомендательного письма, написанного для практики «Атты» в Каире, и прочитал.
«Ich kenne ihn sehr gut.
Я знаю его очень хорошо и поручусь за Мохаммеда во всех отношениях».
In jeder Beziehung.
Дитмар Махули говорит.
Einen solchen...
Подобное письмо я сегодня уже не решусь ни для кого написать. Архитектор Даниэль Либескинд, знаменитый своим проектом еврейского музея в Берлине и победитель конкурса на проект новой застройки Ground Zero, место, где стояли в Нью-Йорке башни-близнецы, сказал недавно, что события 11 сентября сильно повлияли на архитектуру и вообще на восприятие людьми окружающей среды. Другого мнения придерживается берлинец Дмитрий Хмельницкий, архитектор, историк архитектуры и журналист.
Нет, для меня абсолютно ничего не изменилось, потому что мне кажется, что глобальное значение этих событий просто преувеличено. Политический, религиозный экстремизм, а соответственно и терроризм, как средство достижения, так сказать, экстремистских целей, был совершенно не новое дело, был всегда. Значит, что изменилось сейчас, это технические возможности, позволяющие за один раз одной бомбой убить не 20 человек или не 100, а вот так вот, так сказать, самолетом шарахнуть по дому. Для архитектуры это абсолютно ничего, так сказать, не значит. Продумать способы эвакуации, так сказать, продумать еще какие-то технические детали. Но, в принципе, я плохо себе представляю, чтобы для архитектора что-то изменилось.
И все же восприятие мира в целом у европейцев изменилось. Появилось ощущение беспомощности простого человека перед лицом новой опасности. И в этом, возможно, тактическая, и поэтому, будем надеяться, временная победа тех, кто замышлял сценарий страшного шоу 11 сентября.
История, рассказанная Юрием Векслером, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 часов вечера на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы», и вести его будет мой коллега Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Какие основные темы, кроме, конечно, убийства Андрея Козлова, будут в программе?
Вы правы, Александр, добрый вечер. Главная тема – это выяснение причин, по которым погиб первый заместитель Центрального банка России, заместитель председателя Центрального банка России. Далее поговорим о деле о контрабанде мебели трех китов. Становится оно политическим. Какие команды получила из Кремля Генеральная прокуратура? Приднестровье накануне референдума о независимости. Специальный репортаж «Радио Свобода». Изменит ли голосование статус непризнанной республики? В конце программы уделим несколько минут рассказу о том, как российские клубы провели первые матчи группового турнира Лиги чемпионов по футболу, на что могут рассчитывать Европе, ЦСКА и Спартак. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а в гостях у него депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.